«Экономика» с Михаилом Делягином.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад слышать вас. И сегодня мы обсудим, наверное, самую болезненную, самую тяжелую для всех нас сегодня тему. Это тема пресловутой пенсионной реформы, пресловутого пенсионного грабежа. Мы все знаем, что у нас украли 5 лет жизни. Украли нагло, украли цинично, украли откровенно. И что самое главное, без каких бы то ни было на это оснований. Я просто напоминаю, если кто забыл, я буду цитировать Министерство финансов Российской Федерации бесконечно, пока они не опомнятся, что в ситуации, когда правительство Российской Федерации, Банк Российской Федерации под руководством либералов, то есть людей, которые служат глобальным спекулянтам против своего народа, ситуация, когда эти организации жесточайшим образом вымаривают российскую экономику, российское общество при помощи искусственно организованного денежного голода. И все это уже напоминает экономический холокост или экономический голодомор, выражаясь языком наших западных соседей, юго-западных, то в это самое время в федеральном бюджете без движения лежит 12,5 триллионов рублей. Страна задыхается от отсутствия денег. В стране растет количество нищих. В стране не гарантировано право на жизнь. Это сегодняшний прожиточный минимум примерно соответствует по калорийности пайку немецкого военнопленного во время войны. Только есть маленькая разница. Немецкий военнопленный во время войны по закону ему полагался этот паёк. Ну да, в жизни бывало по-разному, конечно, всегда все бывает по-разному. Но ему было положено, российское и советское государство гарантировало ему этот паёк. Не всегда выполняло, но гарантировало. А нынешнее российское государство своим гражданам этого же не выполняет. И получается, что люди, которые нами управляют, которые управляют российской экономикой и российской социальной сферой, все эти Медведевы, Набиуллины, Силуановы, Голиковы и прочие не с тем числа, Кудрины, все эти люди относятся к нам с вами, гражданам своей страны. Ну, если, конечно, они тоже граждане нашей страны, ничего-нибудь еще. Они относятся хуже, чем такой известный гуманист, как Иосиф Виссарионович Сталин, относился к немецким военнопленным во время войны, то есть к тем, кто пришел убивать и страну, и народ, кто пришел уничтожать здесь все. Он относился к ним лучше, чем нынешнее руководство относится к нам. Так вот, при всем этом, в этих условиях, в федеральном бюджете без движения, 12,5 триллионов рублей. И за год предусмотрено на 3 триллиона с четвертью еще увеличить эту сумму. То есть еще на 1,5 триллиона она вырастет. То есть это деньги, на которые можно, 8 месяцев не делать ничего. И никто, кроме клерков казначейства, этого не заметит. Потому что деньги есть, деньги накоплены. Я думаю, что это деньги для Майдана. Когда либералы осуществят государственный переворот, когда происходит государственный переворот, насильственный захват власти, уничтожение старой власти, да, естественно, никому не до уплаты налогов. Вспомните, в марте 2017 года что, кто-нибудь налоги платил? В ноябре 2017 года кто-нибудь налоги платил? В 91-м году, когда Советский Союз разваливался, я помню, какая была вольница с налогами. Да и в начале 90-х тоже. Хочешь плати, хочешь не плати. На самом-то деле. Резко падают налоговые поступления. Соответственно, власть, те, кто захватывают власть, они экономически слабы, потому что у них мало денег. А сейчас либералы, которые захватят власть, они экономически будут очень сильны, потому что у них будет запас денег в бюджете на 8 месяцев, а в международных отношениях еще на большее время, потому что международные резервы Банка России, они тоже исключительно велики, они в 2 раза превышают необходимый уровень для достаточности. И вот в этих условиях, когда федеральный бюджет захлебывается от денег, а страну вымаривают искусственно созданным денежным голодом, в прямом смысле слова вымаривают, в этих самых условиях, в рамках пенсионной реформы, да, у нас не просто украли 5 лет жизни и настаивают на этом, а случилась значительно более худшая вещь. Дело в том, что у нас одновременно с возрастом, что мы теперь уходим на пенсию не в 55 и 60 лет, как раньше, а в 60 и 65 лет, а резко выросли еще требования и к стажу трудовому, официально зарегистрированному. А это уже очень серьезная, очень-очень серьезная вещь. Почему? Потому что если кто-то не будет дорабатывать этого повышенного стажа, то он будет работать женщине не до 60 лет, а до 65, а мужчина не до 65, а до 70 лет. Сейчас это есть. Сейчас есть так называемая социальная пенсия. Если у вас нет стажа, то вы получаете пенсию на 3 года позже. А в результате пенсионной реформы это будет не на 3 года позже, а на 5 лет позже. И относительно сроков, которые тоже выросли на 5 лет. В результате, если не будет этого самого стажа, то пенсия будет не просто на треть меньше. Ну, правда, все равно она не может быть ниже прожиточного минимума регионального. А у нас и так у большинства будет пенсия на уровне прожиточного минимума. Но она еще и будет на 5 лет позже. А кто же не сможет выработать этот самый трудовой стаж? А их не сможет выработать очень много людей. На самом деле было огромное количество человеческих трагедий, потому что в 90-е годы закрылось очень много предприятий, да и в нулевые годы тоже. И вот представьте себе, работали вы всю жизнь. Последние годы перед пенсией вы работали на каком-то заводе. Вы всю жизнь на нем работали, или последние там 3 года, или 2 года на него перевелись, неважно. А потом завод закрылся, и его документация исчезла. И да, у вас на руках есть трудовая книжка, только эта трудовая книжка никому не интересует. Вы приходите в пенсионный фонд оформлять свою пенсию, а вам говорят: а вы знаете, а у нас был пожар, или трубу прорвало, или мыши сгрызли бумажки. В общем, если вы хотите получать пенсию, вы должны получить справку, что вы работали на этом заводе. И все необходимые очень сложные документы. А на этом заводе вы не можете получить ничего, потому что завода уже нет. И даже остова его уже нет. И вы не можете это найти нигде. И вы остаетесь без пенсии. И таких трагедий у нас в стране были десятки тысяч в самом лучшем случае, а то и сотни тысяч. Люди оставались без пенсий или получали пенсию намного меньше, чем должны были получать, потому что испортилась отчетность, а государство чихало на них с высокой колокольни и отказывалось признавать собственные же документы в виде трудовых книжек. Что, думаете, сейчас будет как-то по-другому? Будет точно так же. Да, конечно, у нас уже в пенсионном фонде электронная отчетность, безусловно, и у нас закрывается уже не так много предприятий, как закрывалось в 10-е годы, потому что уже закрываться нечему. Но простите, пожалуйста, посмотрите на демографию предприятий. У нас сейчас закрывается в 2 раза больше предприятий, чем создается новых. Ну и что, что установите малые, это малые предприятия? Ну и что? Это все равно предприятие со своей отчетностью. Вы там работали, оно закрылось. Все, вы уже не сможете получить эту отчетность нигде, потому что эта отчетность не существует. И вы оказываетесь в положении бесправного просителя перед пенсионным фондом, потому что захочет он вам признать вашу пенсию или не захочет, это будет его решение и его произвол. Может, он будет добрый, может, он начнет выполнять закон. Только я бы не стал ждать исполнения закона от людей, которые 5 реформ подряд осуществили для того, чтобы отнять у нас наши пенсионные деньги, наши пенсионные гарантии. И сейчас замышляют уже 6-ю пенсионную реформу, очередную. Но я, правда, сбился со счета, может, это была 6-я, замышляют они 7-ю, но вроде бы 5-я и 6-я. И каждая пенсионная реформа сокращает наши реальные пенсионные права. Стоит ли ожидать от этих людей исполнения закона? Они вполне могут сказать: а вы принесите справочку, а без справочки мы к себе даже в архив не полезем. Или полезем, но найти не сможем. Но это деталь, это не самая большая проблема, это не самая большая трагедия, которая нас ждет в этой сфере. Самая большая трагедия, которая нас ждет в этой пенсионной сфере, это то, что у нас огромное количество людей вытеснено в тень, превращено российским государством в налоговых преступников. У нас, по оценкам, 13 миллионов человек работает только в тени, А в целом в тени работает порядка 30 миллионов человек. 40% рабочей силы. Соответственно, они либо вообще никаких пенсионных взносов не платят, либо отчисляют пенсионные взносы с части, иногда с незначительной части своего заработка. Соответственно, все эти люди либо получат сильно мизерную часть пенсии, сильно заниженную часть пенсии, либо, если у них нет постоянных пенсионных отчислений, нет подтвержденного трудового стажа, они, соответственно, не получат пенсию. Они будут работать не на 5 лет больше. Они будут работать на 10 лет больше. И, соответственно, практически гарантированно не смогут дожить, ну, почти гарантированно, не смогут дожить до пенсии. Это подводный камень. Пенсионная реформа, большой привет, который нам передает это государство, о котором мы с вами, об этой ловушке, имеем очень слабое представление. А о ней нужно помнить всегда.
Экономика. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Какой же выход из этой ситуации? Ну, безусловно, можно по-честному платить пенсию. Платить все пенсионные взносы. Только есть маленькая трагедия. У нас 40% рабочей силы в тени не потому, что люди преступники, а потому что государство специально, вернее, не государство, а либералы во власти специально создали такой режим регулирования, чтобы люди не могли платить нормальные пенсионные взносы. Чтобы люди не могли платить налоги, чтобы люди были преступниками, чтобы удерживать их в состоянии преступников, чтобы было удобно ими манипулировать и удобно над ними издеваться, потому что иметь бесправных людей для бюрократа, для коррупционера, для олигарха очень удобно, над ними можно глумиться как угодно, что, собственно говоря, и происходит. Почему это происходит? Очень просто. Во всем мире прогрессивная шкала налогообложения. Чем человек богаче, тем больше он платит в процентном отношении. Ну, были перегибы, во времена Эйзенхауэра в Соединенных Штатах платили до 90% от текущих доходов. Это, на самом деле, это было разумно, чтобы тратили не на себя, а вкладывали в развитие производства. Астрид Линдгрен во Франции как-то заплатила 102% подоходных налогов, и в Швеции, извините. Но, тем не менее, чем человек богаче, тем большее влияние он может оказывать на общественную жизнь, значит, тем большую ответственность он должен нести перед обществом. Эта ответственность должна выражаться во всех сферах, включая налоговую сферу. Это абсолютное железобетонное правило. А помимо политики и философии, есть еще фискальное правило. Если мы берем больше с богатых, богатых немного. Их легко проверить. Им труднее спрятаться. И проверять богатых одно удовольствие, потому что, во-первых, богатые не ходят в тюрьму, и ради того, чтобы не сесть в тюрьму, он заплатит любой штраф. А во-вторых, это очень рентабельное занятие. Одного богатого уклониста вы ловите, и на эти деньги ваша служба может несколько лет подряд существовать в масштабах всей вашей страны. Это правильный, нормальный, разумный подход. А чтобы они не убегали, есть простое правило, которое можно применять, что определенными видами бизнеса могут владеть только резиденты данной страны, налоговые резиденты. Пожалуйста. В Соединенных Штатах Америки, если вы зарабатываете больше 250 тысяч долларов в год, даже если вы вообще ни одного дня не появляетесь на ее территории, но если вы являетесь гражданином Америки, вы обязаны платить налог американскому государству. Просто потому, что вы богаты. Если не хотите платить налог, отказывайтесь от гражданства, пожалуйста, нет проблем. Но если вы хотите быть американским гражданином, вы обязаны платить налог с высоких доходов, где бы вы в мире ни находились. Это правильный, разумный подход. Да, некоторые люди убегают из американского гражданства, но они четко понимают, что никакой жизни в Америке им после отказа от гражданства не будет. У них не будет возможности серьезного занятия бизнеса в Соединенных Штатах Америки. Так что разговоры наших либералов о том, что если мы будем действовать как во всем мире, то богатые разбегутся, это просто нежелание либералов платить налоги этой, как они выражаются, стране. Что происходит у нас? А у нас все строго наоборот. У нас мало того, что существует уникальная в мировой практике плоская так называемая шкала подоходного налога. У нас еще и существует регрессивное обложение доходов в виде обязательных социальных взносов. Если считать 30% обязательных социальных взносов, которые вы платите, вернее, ваш работодатель платит, но в конечном счете из вашего фонда оплаты труда он платит с ваших небольших доходов, начиная с приличных доходов, по-моему, с 84 тысяч в месяц, вы платите уже только 10%. А если вы можете нанять своего налогового консультанта, то вы индивидуальный предприниматель, вообще платите только 6% с копейками. Какова же интегральная нагрузка на фонд оплаты труда? Если вы обычный человек, более 33%. Если вы богатый человек, ну, обеспеченный, больше 84 тысяч рублей вы получаете в месяц. Хорошо, обеспеченный человек. У вас налоговая нагрузка с большой части ваших доходов, которая свыше 84 тысяч в месяц, это 25% с небольшим. А если вы можете нанять своего налогового консультанта и оформляетесь как индивидуальный предприниматель, вы платите только 6%. То есть, чем вы богаче, тем меньше с вас требует российское государство. У нас построен налоговый рай для миллиардеров и налоговый ад для всех остальных, даже включая миллионеров, учитывая реальности налогового террора. В результате люди с низкими доходами, у нас же больше половины населения получает зарплату менее 35 тысяч рублей. Это только те, кто работает легально, кто работает официально, кто все это платит. А есть огромное количество людей, которые работают в тени, и в тени заработки на самом деле ниже, чем на свету. И таким образом огромное количество людей, оно получает так мало, что оно физически не может платить эти запретительно высокие налоговые платежи. А с другой стороны, бессмысленно бороться с неплательщиками налогов. Ну да, бедный человек не платит налоги, бедный человек работает в черную. Но для того, чтобы вы его поймать, его установить, вы потратите денег в разы больше, чем то, что он недоплатил вашему бюджету. А когда вы, наконец, его поймаете, а что вы с него можете взять? Советский телевизор? Холодильник 94-го года выпуска? Пожилую кошку? У нас были случаи, когда приставы описывали кошек и забирали их с собой, шантажируя таким образом любивших их хозяев. Потому что больше в доме забрать было нечего. У нас страна искусственно удерживается в нищете. Так что люди не платят пенсионные взносы не потому, что они плохие или жадные, или кого-то не любят, не потому, что они преступники, а потому что такова политика государства. Причем политика очень простая. Либералы во власти и в корпорациях навыписывали себе безумных доходов, безумных зарплат, чудовищных премий, совершенно нелепых. И, естественно, они не хотят платить налоги тем, кого они, по их мироощущению, как я понимаю, грабят. Ну, если смысл моей деятельности заключается в разграблении этой страны, то платить ей налоги смешно, согласитесь. Соответственно, когда их спрашиваешь, может сделать как во всем мире? Нет, тогда богатые не будут платить налоги, говорят люди, которые платят налоги во Франции, в Великобритании, в Германии, в Штатах, значительно более высокие, чем в России. Но когда они говорят это поодиночке, они все кивают друг на друга. А в целом либеральный клан говорит, мы не будем платить налоги России. Точка. Это его принципиальная политическая позиция. И пока этот клан не сломан, пока он не поставлен на место, пока его деятельность не дана оценка по Уголовному кодексу Российской Федерации, каждый гражданин оказывается перед выбором. А что же делать в ситуации, когда вроде бы его государство объявила ему через пенсионную реформу войну на уничтожение. Я не могу вам советовать нарушать закон, это неправильно. Но я просто обращу ваше внимание на то, что если вы будете делать маленькие сбережения и откладывать их на валютный депозит в российских банках, ну, хорошо, государственных банках, под не очень большой процент. Но, если посчитать, то это будет примерно в два раза выгоднее, чем платить официальный пенсионный взнос. Таких подсчетов делалось бесконечное количество раз. Люди оценивали, сколько денег они отдавали в пенсионный фонд за время своей жизни, сопоставляли это с полученной пенсией, разводили руками и спрашивали, где деньги ЗИН. А при чем здесь ЗИН? Анатолия Борисовича Чубайса спросите. У Дмитрия Анатольевича Медведева спросите. У Кудрина спросите. Это люди, которые создавали эту систему. Но я думаю, что они вас в ответ на вопрос будут оформлять по 282 статье. Поэтому спрашивать нужно аккуратно. Так вот. Эта система, пенсионная система, абсолютно враждебна человеку и направлена на то, чтобы человек своих денег не получил. Поэтому, если вы хотите иметь пенсию, то экономически выгодно обращаться не к пенсионным механизмам, а к самым обычным, самым примитивным валютным депозитам. Если у вас есть немножечко денег, ну хорошо, ладно, купите тогда там золотую монетку, купите что-то еще. Но государственные банки банкротиться не будут, по крайней мере, крупнейшие из них. Раскладывайте, если у вас много денег, то раскладывайте их по вкладам, которые вместе с процентами будут укладываться в гарантируемый государством лимит в 1 400 000 рублей. Естественно, с учетом вероятной девальвации рубля, потому что нынешнее укрепление рубля носит непостоянный, на мой взгляд, характер, временный характер. Вот. И готовьтесь к пенсии сами. Но, пожалуйста, помните, что помимо официальных заявлений о том, что у вас украли 5 лет жизни, есть еще и подводные части. Возможно, у вас украли не 5, возможно, у вас украли 10 лет жизни. Не потому, что вы плохие, повторюсь. Потому что так устроены правила, созданные либеральной правящей тусовкой. Пока эти правила не отменены, пока они не разрушены, к ним нужно применяться. Но верить правительству, верить государству в целом, которое только что создало ситуацию, при которой значительная часть нас с вами не будет доживать до пенсии, даже в теории, но даже до 65 лет доживает половина мужчин, даже до 65. Верить этому государству, на мой взгляд, самоубийственно. И в любом документе, в любом официальном заявлении ищите второе дно. Ищите написанное мелким шрифтом, как в договоре с недобросовестным банком. Потому что от недобросовестного банка вы можете убежать. Вы в недобросовестный банк к мошенникам вы можете не ходить. А с этим государством, с этим правительством вы столкнетесь все равно. Не переключайтесь. Пауза будет короткой.
Экономика.
Радио как книга. Развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вот вы мне справедливо сейчас пишете по WhatsApp, по Viber, на чате YouTube, да до каких же пор можно заниматься чернухой? Но расскажите как-то одну хорошую новость. А я вам расскажу. А вы мне прислали хорошую новость. Причем, знаете, так хорошо выделили, большими буквами. Еще дополнительно увеличенным шрифтом. Хорошая новость и 3 восклицательных знака. Знаете, в чем заключается хорошая новость? По поводу, по крайней мере, некоторой части из нас, некоторых из нас. Я цитирую дословно, я просто читаю. Я не могу это не прочитать. Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы. Это хорошая новость для многих граждан Российской Федерации. Потому что тогда появится хоть какая-то надежда на то, что пожары начнут тушить и люди перестанут задыхаться. В Москву может прийти дым от сибирских лесных пожаров. Это, по мнению синоптиков, произойдет, если в регион придет антициклон с центром управления циркуляцией, расположенным в низовьях Оби и Иртыша, то есть на севере Западной Сибири. Такое уже случалось. В 16 году, 3 года назад, в столицу пришел запах гари. Его принес антициклон, оторвавшийся от отрога Азорского антициклона и пробравшийся на полярный Урал. напоминает РИА Новости. То есть, понимаете, люди реально надеются на то, что в силу каких-то сложнейших метеорологических комбинаций гарь от пожаров в Сибири дойдет до Москвы, и тогда, может быть, у кого-то из представителей российского государства в верхней части туловища, в подстоящей именуемой головой, что-то щелкнет. Других надежд у людей не осталось. Продолжение новости. В ближайшие 10-12 дней смог вряд ли дойдет до Москвы, однако над столицей может появиться дымка из спирогенных аэрозолей, то есть запах может появиться. В циклон, образовавшийся в Сибири, втягиваются пирогенные продукты лесных пожаров. Ну, пирогенный есть продукт пожара. Они долго держатся в воздухе и могут переноситься на тысячи километров. Дым сначала вынесет на Карское и Баренцево моря, а потом северные и северо-восточные потоки, действующие в нижних слоях атмосферы, принесут их снова на материк. И человек, который это прислал, пишет: может, хоть после этого пожары в Сибири начнут тушить. Не в обиду москвичам, но тут вариантов, после которых начнут тушить лес, немного. С дождем похоже, что пока не получается. Так вот, от всей души желаю, чтобы дым от сибирских пожаров таки пришел в ваш замечательный город. Ну вот, я не могу сказать ничего плохого в адрес человека, который хочет, чтобы Москва задыхалась так, как задыхается Новосибирск, как задыхается Иркутск, как задыхается Красноярск и многие другие города. Я был в Красноярске долгое время, во время так называемого режима черного неба, когда вы выходите на улицу, и такое ощущение, что вы дышите четвертью легкого. Ну да, такая пасмурная погода, низенькие облака, какой-то непонятный туман. У вас во рту нет никакого привкуса. Иногда бывает, иногда нет. Просто вы дышите в четверти легкого. Это вот волшебное ощущение. Я астматик. Ну, у меня была астма в детстве. И я знаю, что это такое. Когда вы не можете подохнуть полной грудью. А вот, и вы дышите полной грудью, а дышите на четверть. Вот это состояние, в котором живут никаких там заброшенные деревни, в котором живут неделями города-миллионники. И российской власти это безразлично, если судить по ее риторике. Я напомню еще от себя, что пожар является, лесной пожар является эффективным способом скрыть воровство. Потому что, с одной стороны, вырубили делянки леса там, где рубить нельзя, а потом говорят: ой, вы знаете, это не мы вырубили, это там пожар был. Если кто-то проверяющий едет, его убивают, а обычно деньги дают. Но если деньги не возьмет, тогда уже, что называется, по цыганской традиции, когда кладут золото, кладут нож перед человеком и спрашивают: дорогой, ну скажи сам, что ты выбираешь, мы тебе это и воткнем. И это мафиозная структура, и, по сути дела, это производит впечатление мафиозного государства. А второй способ – это когда объявляют сгоревшим лес, который еще не вырубили, а потом спокойно в свое удовольствие рубят. А причина этого беспредела очень проста. В 2005 году, 14 лет назад, приняли лесной кодекс для того, чтобы снять с бизнеса ограничивающие его нормы, чтобы дать бизнесу свободу. Смысл заключался, реальный, подлинный смысл заключался в том, чтобы можно было уничтожать лес вообще, чтобы снять все и всяческие природоохранные ограничения. В результате уничтожили лесоохрану как таковую на всей территории страны. Где-то ее хаотически сейчас восстанавливают региональные власти, понимаешь, что так нельзя. А где-то все так и осталось. Единственный, кто спасся от этой либерального, от этого либерального проклятия, была Камчатка. Там люди простые. Что такое лесной пал, понимают. Много поселков просто в лесу, в тайге. И они сказали: а здесь природоохранная зона, нам лесников уничтожать нельзя. Поэтому вот на Камчатке лесники, как при советской власти. Вы костерок разжигаете, появляются люди в форме. Если в отдаленном районе на вертолете прилетают. И вы, значит, сами подручными средствами, да хоть ладонями, им без разницы, тушите все, что запалили, и платите штрафы. А если вам не повезло, и к вам волшебники прилетели на вертолете, то вы оплачиваете рейсы этого вертолета туда-обратно. И это, на мой взгляд, справедливо. Но это там, где подсуетились местные власти. На основной территории Российской Федерации они подчинились этому безумию или этому либеральному безумию, ну, захотели поворовать, судя по всему. К тому же УСУ, как сейчас выясняется, огромные проблемы и огромные вопросы именно по воровству леса. Ну и значит, сводочка. Сибирь горит, лесные пожары охватили уже 3 миллиона гектаров. То есть только что было 1,6 миллиона, сейчас 3. Ну, естественно, это не то, что горит одномоментно, это площадь, через которую прошли пожары. Сразу в трех российских регионах из-за масштабных лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Значит, мы говорим лесные пожары, мы подразумеваем воровство, потому что смысл лесных пожаров в воровстве. Это не стихийное бедствие, не надо рассказывать сказки. То, что они длятся долгие годы, правильно, 14 лет, как созданы предпосылки для этого на законодательном уровне. Закон создан для того, чтобы обеспечивать воровство. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также в нескольких районах Бурятии. Очаги в основном находятся в труднодоступных регионах. Жители примерно 500 населенных пунктов, включая несколько мегаполисов, страдают от задымления. Дождей в тех краях, судя по прогнозам, в ближайшее время не предвидится. Группировку спасателей, задействованных в тушении, ну, наконец-то решено увеличить. Может быть, тоже прочитали люди ваши пожелания, чтобы дым дошел до Москвы. К населенным пунктам угрозы в настоящее время нет, заявляет первый замминистра России по делам чрезвычайных ситуаций, но дымы распространяются на тысячи километров, поэтому качество жизни резко ухудшается. Даже в городах возросло количество обращений к медикам за помощью. Но это естественно, потому что проблема не в том, что дышать не дискомфортно. Я же помню по 2010 году, когда мы в метро едем, еду в метро, рядом со мной стоит два парня в противогазах, такие хорошие современные армейские противогазы, с коробкой не снизу, а сбоку. И проблема моя не в том, что я в метро и еду с людьми в противогазах, а я понимаю, что в этой ситуации, когда в вагоне метро слоистый дым плавает, правы они, а не прав я. И в 2010 году в Москве резко подскочила смертность, потому что слабые просто умирали. В Москве. В 2010 году это было. И до сих пор что-то я не могу найти реальной статистики, которую этот скачок смертности отражал бы. И сейчас это происходит и в Новосибирске, и в Красноярске, и во многих-многих других меньших по размеру городах. Ну и вот нам тут уже пишут о других последствиях государственного регулирования. Паводок в Иркутской области может уничтожить экосистему Байкала. Паводки катастрофические тоже не совсем природные явления, и вы это понимаете, судя по нашему голосованию на одном из прошлых эфиров, когда 94% радиослушателей сказали, что, по их мнению, чрезмерные лесные пожары, чрезмерные паводки являются следствием действий или бездействия властей, а не просто стихийным бедствием. Когда вы сводите лес, вы получаете слишком сильные паводки, а потом слишком сильную засуху. Когда вы неправильно, исходя из интересов прибыли, а не из интересов обеспечения жизни людей, регулируете сток воды из гидроэлектростанций, из водохранилищ при гидроэлектростанциях, то вы получаете катастрофические паводки с угрозами серьезных стихийных экологических бедствий. Так вот, Байкальский целлулозно-бумажный комбинат закрыли, но отходы от его работы до сих пор хранятся в огромных ямах на южном побережье озера. А примерный объем отходов составляет 6,5 миллионов тонн. И эти отходы могут быть просто смыты в Байкал паводком. Это на сегодняшний день реальная угроза, потому что ямы наполнены почти до краев. Пауза будет короткой. Не переключайтесь, но понимаете, что вот до сих пор об этом никто не подумал, и сейчас начинают в чрезвычайном порядке все это вводить, это вообще производит клиническое впечатление.
Экономика. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Экономика с Михаилом Делягином.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Так с этими отходами работы целлюлозно-бумажного комбината есть еще один прелестный анекдот. Дело в том, что эти миллионы тонн отходов, они, оказывается, не просто отходы, не просто вредные отходы. Их еще можно использовать в качестве топлива. То есть это отходы, которые для целлюлозного производства отходы, а для бытовой жизни это крайне ценный продукт, который можно сжигать и, в общем-то, получать две выгоды сразу. С одной стороны, снижать уровень потенциального загрязнения, а с другой стороны, получать, извиняюсь, тепло и, может быть, даже электроэнергию. Но до использования их в качестве топлива пока ни у кого не дошли руки. Это вообще катастрофическое впечатление производит. Значит, в конце июня, а полтора месяца назад почти, в Иркутской области произошло наводнение. Погибло 25 человек, и без вести пропали 7, но, учитывая, сколько прошло времени, значит, всего погибло 32 человека. Было потоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, вдумайтесь, 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Была объявлена эвакуация местного населения, закрыты федеральные трассы и так далее, и так далее, и так далее. И уже тогда возникла угроза затоплению хранилищ отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Значит, сейчас уже второй паводок там же, второй паводок подряд. Значит, на самом деле региональные власти реагируют. Вот так просто говорить, что они там бездельничают, нельзя. Они строят защитные сооружения, чтобы избежать попадания воды в жилой сектор. Но, подчеркиваю, речь идет о том, чтобы эта зараженная вода не попала в жилой сектор. Про экосистему Байкала как-то тактично умалчиваются. Министр природных ресурсов Иркутской области Крючков, хотя какой может быть министр в области, я не понимаю. Министр должен быть только на уровне страны, а в областях, краях и республиках должны быть начальники департаментов, ну ладно, это уже вопрос к мании величия региональных чиновников. В хранилищах отходов уже установлено оборудование, с помощью которого осуществляется балансировка воды. Техника откачивает воду объемом 300 кубометров в час. Все в удовлетворительном состоянии, экологической угрозы нет. Сделаны руслообводные сооружения, чтобы вода проходила мимо. Продолжаются работы по отсыпке новых защитных сооружений. Ну, это хорошая новость. В конце 2017 года иркутские власти подписали контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов ЦБК. Стоимость контракта почти 6 миллиардов рублей, но в мае 2019 года по непонятным причинам Росгеология приостановила работы. Ну, причина просто не называется, поэтому говорю, что непонятно. То ли им финансировать перестали, то ли просто они решили деньги взять, ничего не делать. Непонятно. Но, по сути дела, получается, что региональные власти вынуждены выполнять работу федеральных властей за свой счет. 28 июля обрушился технический мост Байкальского целлюлозно-бумажного комбината через реку Салзан, через которого проходила канализационная сеть на очистные сооружения города Байкальска. Сейчас сеть перекрыта, мобилизация техники продолжается, все ждут падения уровня воды. Судя по всему, иркутским властям удалось спасти ситуацию, и в этом отношении они молодцы. Но работы заранее, перед началом паводка, либо не проводились, либо проводились в совершенно недостаточном масштабе, из-за чего возникла угроза, возникла штурмовщина. То есть, коллеги, а что, планового хозяйства не про вас писано? А что, вы вправду не знаете, что бывают паводки? То есть, понимаете, вот эти ситуации, они просто не помещаются в голове, потому что вроде взрослые люди, которые способны нормально посеять урожай картошки у себя на огороде, потом нормально его собрать. То есть они способны планировать свое действие, да, они вот как бы лоботомию не проходили. Но когда они оказываются в начальственных креслах, вдруг выясняется, что каждое
сезонное явление для них является стихийным бедствием. То снег выпал, то паводок прошел, то лес загорелся. И вот все эти сезонные явления, уже все знают, что они будут, а для больших начальников это абсолютный секрет, абсолютная тайна, покрытая мраком, и все это каждый год происходит заново без объявления войны. То есть, над этим, это уже не смешно, это повторяется все 20 лет последние. Это уже не укладывается в голове, это одичание. Причем одичание не страны, это одичание руководства страны. Потому что у людей это все в порядке. Вот вы мне присылаете новость про людей. Российский истребитель пятого поколения запущен в серию. Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. С Министерством обороны России заключен контракт на 70 боевых машин. Первый серийный Су-57 должен поступить в войска уже в этом году, второй только в 2020 году. Ну, опять-таки, понятно, что это производство мелкосерийное, что это производство растягивается во времени, что на самом деле это, скорее всего, еще не серийное производство, а отверточная сборка, так сказать, на коленке. Это все понятно. Но, тем не менее, люди смогли сделать новый истребитель, пусть даже на основе советских наработок. Люди смогли его произвести. Пойдет серия, будет эта серия, не будет эта серия, это вопрос к финансистам. Но у нас есть в стране люди, которые способны производить сверхсложную технику. У нас есть люди, которые способны ее придумывать. У нас есть люди, которые способны мыслить. Вот такое ощущение, что российское государство все силы укладывает на то, чтобы не допустить людей, способных мыслить, чтобы не допустить людей, которые уже, грубо говоря, произошли от обезьяны, чтобы категорически не допустить их к государственному управлению. Потому что, когда мы смотрим, ну вот на уровне рядовых исполнителей все люди нормальны, большинство людей вменяемы. А когда открывает рот какой-нибудь министр, начинается катастрофа. Вот этому я могу объяснить только одним. Тем, что это государство существует для разграбления советского наследства. Это гипотеза. Но по-другому объяснить это массовое одичание чинов всех мастей я не могу. Причем даже хорошие люди, которые искренне стараются принести людям добро, они тоже дичают на глазах. Они оказываются не в состоянии выполнять простейшие, элементарнейшие функции, даже не планирования, а простейшего прогнозирования. Они не способны предугадать, что будет паводок, и к нему нужно подготовиться. Поэтому идет абсолютная штурмовщина в каждой точке. Эта штурмовщина не может бесконечно приводить к успехам. Она периодически приводит к катастрофам, в том числе к погибшим людям. И вот это абсолютно невыносимо и недопустимо. И я думаю, что нужно менять характер нашей государственности, чтобы она служила народу. Счастливо. Не переключайтесь.
Экономика.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда».
Здесь что, нельзя здесь не сказать, нужно, что папа богатый.
Ну, Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли.
Снимали пароходы.
Ну, скажи, только без плохих слов. Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало в один ряд вот с этим.
И плюнули просто в лицо. Совершенно.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Хорошо, будем иметь это в виду.